шестерка.
А вот с этого момента поподробнее.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Терка». Как всегда, по пятницам обсуждаем неформально итоги прошедшей недели. В студии Татьяна Котина и Ольга Григорьева, да, вышедшие специально для этого из отпуска. Сегодня у нас эфир целиком посвящен одной единственной теме, которой мы не могли не посвятить всю программу. Естественно, мы говорим о деле сети, организации, запрещенной, да, на территории Российской Федерации. Кроме того, что мы будем сегодня ее обсуждать, с нами эту ситуацию и это дело будут обсуждать наши гости, журналисты, которые, собственно, с самого начала освещают это дело. Евгений и Екатерина Малышева, добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу начать с поста координатора движения «Левый фронт» в Поволжье Сергея Падалкина. Знаете, почему сердце сняли? Потому что на нем кто-то после приговора по делу сети написал «пытаю», в результате чего получилось «я пытаю Пензу». Вот только незадача, внутри оказалась решетка. Символично. Я напомню, идет речь о арт-объекте, который установлен у торгового центра «Пассаж». И вот как он выглядит сейчас, можете посмотреть в Фейсбуке. Эта фотография, мне кажется, разлетелась везде. И очень действительно символично, потому что первое, на что ребята всегда говорили, подсудимые, теперь уже осужденные, это то, что их пытали, то, что все признательные показания были даны под пытками. Но...
И Пенза теперь практически официально у нас называется городом пыток, об этом говорят уже все федералы, поэтому мы снова выстрелили на федеральном уровне, как бы этого не хотелось, наверное. Уважаемые слушатели, если кто-то хочет присоединиться к нашей беседе, сделать это можно по СМС по номеру 8-937-403-107-5. По этому же номеру пишите нам в WhatsApp, либо в Telegram. Самое интересное будем зачитывать.
Да, я слежу. 8-937-403-107-5.
Ну, давайте, наверное, начнем такой непростой разговор. Ребят, скажите мне, пожалуйста, вы все-таки следили за этим делом, ну, долгое время, очень пристально и очень близко находились к ребятам, к их родственникам, ко всему. А вы сами, вот после того, как огласили приговор, у вас какое было состояние эмоциональное? Вы вообще ожидали этого, нет?
Пожалуй, было какое-то оцепенение такое в зале суда повисло, удивительно. То есть чего угодно ждали, только не того, что за 25 минут все отчитаются и уйдут судьи. Вот, поэтому сейчас такое идет, как кто-то написал из коллег, что идет какой-то отложенный эффект. У этого дела, у дела сети, не будет такой вот молниеносный эффект. То есть сейчас все это осмысливают, обсуждают. И как большинству наших коллег, адвокатов, СМИ, кажется, что дело только начинается, возможно. Оно не кончилось.
Ну, по моим личным ощущениям, приговор оказался очень жесткий, и те доказательства, которые хотелось бы услышать, вот, относительно к этим срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, они не прозвучали. Как мне
показалось. Кстати, по вашему мнению, почему решили не оглашать мотивировочную часть? Понятно, что это долго, но в других процессах это не мешает сделать.
Вот сегодня этот вопрос добавился еще одним знаком вопроса. То есть раньше был, после этого предложения можно было ставить один вопрос, теперь это просто тысяча вопросов, знаков. Сейчас я был в Пензенском гарнизонном военном суде, где вручили мотивировочную часть приговора. 10 февраля, когда зачитывали резолютивную часть и оглашали сроки, ну, адвокаты и слушатели думали, ну, видимо, приговор большой, и поэтому зачитать его нереально. Для того, чтобы слушатели понимали, только обвинение в отношении семи фигурантов занимает 3500 страниц. Там приводятся переписки, различные показания свидетелей. Ну, ожидали, что приговор будет страниц 300, 400, 500. Сегодня в 9 утра туда приехал первым адвокат Максим Иванкин Константин Карташов. Должен был уже получать приговор. Приговор еще не привезли. Он вернулся туда в 11 часов, и вот привезли приговор. Думали, что это будут коробки. В результате оказалось, что это небольшая стопочка, 99 страниц. Как сказал Константин Карташов, плохо сбито и плохо сшито. Даже вот на этом уровне, вот по ощущениям, когда видишь эти ниточки перевязанные, там стоит печать, даже сшито небрежно. А уж то, что там написано, это полный шок и больше вопросов, чем ответов.
А конкретно от чего
что
срок?
Шокировало?
Вы успели шокировало вообще немножко
что?
Хотя бы прочитать?
86 лет на 7 человек и 14 страниц на человека приговора. Ну, то есть, когда приговаривают 7 человек к общему сроку 86 лет, я думаю, суд должен хотя бы объяснить, за что. Суд должен взвесить все доказательства и все ходатайства, которые прозвучали не только со стороны обвинения, но и со стороны защиты. А ходатайств этих было очень много. Судебное следствие длилось 8 месяцев. И вот по итогам этих 8 месяцев суд выпускает вот эту вот стопочку, небрежно сшитую, из 99 страниц.
Мы успели пока, к сожалению, только бегло довольно оценить и написать публикацию. Вот у нас 7 на 7 уже висит эта публикация с цитатами из материаловки. И все, что мы увидели там пока, это что суд ссылается в основном на показания обвинения и свидетелей обвинения. То есть там идет ссылка на них и фактически пересказ, опять же, того, что мы видели в обвинительном заключении. А как таковой самой мотивировки и обоснования ее нет, мы не увидели. Конечно, внимательное изучение, может быть, позволит нам это сделать, да, для этого нужно там несколько дней, два хотя бы, потому что все это было только вот час назад буквально, и какие-то пока вот такие впечатления, они сложились вот в таком виде.
Ну, за 8 месяцев неужели не наслушались, вот такой ироничный вопрос, всех этих обвинений, всех этих...
Не услышали ответов, я бы сказала.
А это вообще что, это халтура, вот такое отношение? Или это, я не знаю, или это какое-то послание нам, что вот мы даже таким образом сделаем так, как нужно именно нам?
Я думаю, время рассудит. С моей точки зрения, это помощь фигурантам, подсудимым, которые оказались сейчас за решеткой. И вот сейчас этот приговор, мне кажется, защите будет проще обжаловать, чем если бы это был многотомный, там, доказанный труд. Если бы суд представил сейчас приговор, и мы увидели, что просто размазана линия защиты, что все это... яйца выеденного не стоит, все, что заявляли адвокат, мы этого не увидели. То есть суд даже ответить не смог на ходатайство защиты. В том числе нет развернутого ответа на самый главный вопрос по поводу пыток. Просто какие-то сухие, сжатые строчки. Как отметил адвокат Константин Карташов по своим первым впечатлениям, вот наиболее важные абзацы, они состоят в основном из клишированных фраз. В начале начинается клишированная фраза, в конце клишированная фраза, а мотивировочная часть, она куда-то просто исчезает. То есть это до такой степени, ну, я не знаю, сочинение на тройку. Вот я как
это
учитель
как
русского
лингвист,
языка и литературы
как филолог,
могу сказать.
Наверное, больше что-то.
А мотивировочную часть вообще опубликовать где-то можно будет? Ее где-то можно будет целиком прочитать людям обычно?
Пока на данный момент есть куски только, но, опять же, в силу того, что это случилось только час назад, все увидели, да, но уже этого хватает, в общем-то, для какого-то такого беглого впечатления. Полностью я абсолютно уверена, что будет опубликован весь текст, он не такой уж и большой, я думаю, что он будет выложен, и адвокаты его детально будут анализировать. И также публикации в СМИ будут, я думаю, на эту тему каждый выскажется. Уважающийся СМИ.
Но там же было очень много других, насколько я знаю, журналистов, других СМИ как раз. И международники были, и, понятное дело, из Москвы, из других регионов. Вот они что говорят? Они же сегодня тоже присутствовали? Или... Нет, это был ваш эксклюзивный материал. Но на приговоре там все-таки 18,6 лет, вот такой большой разброс.
Ну, на приговоре ничего не было слышно, кроме криков «позор» и «свободу». Это зал гудел, и потом вот один знакомый адвокат был, пишет, типа, что сегодня в суде было, когда узнал, что дело сети, говорит, потому что даже на третьем этаже там этот шум стоял.
Пока звон в ушах и шум, и обстоятельных ответов мы пока так и не видим, пока вот такое какое-то многоголосие, и фоновый шум идет,
да,
в этом
и
деле.
И появился ответ на вопрос, ну, версия, почему не зачитали полностью этот приговор, его могли, в принципе, зачитать за 2 дня, это нормально для суда, то есть 99 страниц, все бы выслушали
все стоя. Все к этому готовились, собственно.
Все к этому готовились.
Да-да-да, все готовились стоять 2 суток, стоя слушать.
Ну, видимо, было стыдно читать такой приговор в большом присутствии.
У нас сейчас на связи адвокат Дмитрия Пчелинцева, Оксана Геннадьевна Маркеева, мы сейчас вот ей тоже вопросы зададим. Оксана Геннадьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько вообще ожидаемым оказался приговор вот именно для адвокатов, для юристов?
Ну, мы ожидали именно такого исхода. Была маленькая-маленькая надежда на то, что суд все-таки решится и вернет дело для дополнительного расследования, да? Но, к сожалению, эти надежды не оправдались и вынесли обвинительный приговор. В принципе, мы его ожидали. И мы ожидали, и наши защитные.
А что вам теперь вот сейчас может дать ознакомление с мотивировочной частью?
Ну, мы, значит, теперь можем судить о том, что же все-таки послужило причиной принятия столь людоедского приговора.
И уже, то есть, начнете работать исходя из этого?
Конечно, конечно.
А вот ваши ощущения какие? Можно ли вообще ждать каких-то положительных результатов от апелляции? Потому что вот я читала высказывания родителей подсудимых, они говорят, что от апелляции они уже ничего не ждут точно.
Сложно говорить, та реформа, которая коснулась апелляционных инстанций, конституционных, в данном случае не знаю, как реагировать, потому что это складывается практика, и о системе говорить возможности нет. Но судя по тому, как рассматривалась наша апелляционная жалоба на продление мер пресечения в отношении Дмитрия, да, ничего хорошего ждать не приходится.
То есть тоже надежды особо нет. Ну хотя, может быть, тогда на кассацию надежда вся остается?
Есть надежда на кассацию, ну и, естественно, очень большая надежда на то, что Европейский суд по правам человека коммуницирует, наконец-то, жалобы Дмитрия Артемьевского и Виктора Курского, рассмотрит и одну и вторую жалобу, и, соответственно, это будет основанием дальнейшей работы.
Ну, чтобы дойти до Европейского суда, сколько лет может пройти? Примерно хотя бы.
Жалобы на пытки уже поданы, они зарегистрированы в ЕСПЧ и еще пока не коммуницировали.
Угу. Какой у вас сейчас дальнейший план действий?
Апелляционная инстанция, анализ, в первую очередь сейчас анализ непосредственно мотивировочной части, подготовка полноценной апелляционной жалобы и, соответственно, работа с доказательствами дальше.
А как по срокам, это тоже еще пока не ясно, да?
Пока не ясно. Дело в том, что на сегодняшний день, это тоже интересный момент, никто о нем особо не говорит, протокол судебного заседания до настоящего момента не готов. А согласно УПК, он является одним из доказательств по уголовному делу. Соответственно, суд вынес решение, не имея на руках протокола, полного протокола судебного заседания, следовательно, не проанализировал одно из видов доказательств, в том числе.
То есть за это нарушение тоже можно как-то зацепиться сейчас?
Это процессуальное нарушение, да, которое ведет без безусловной отмене. В данный момент полагают, практика такая сейчас складывается в судах, очень часто мы сталкиваемся с тем, что приговор выносится, протоколы протокол позднее, только после протокола судебного заседания назначается конституционное слушание и так далее. Поэтому срок можем говорить апелляционного, да, отжалования, когда это будет. Ну и, соответственно, что там будет в полном объеме в дополнениях к апелляционным жалобам. Мы еще не видим еще один вид доказательств.
Ну, в целом все ясно. Спасибо вам большое за комментарий. Удачи вам в вашей непростой работе. Я надеюсь, что дело будет за правдой.
8-937-403-107-5, номер для ваших смс-сообщений, WhatsApp и Telegram. Евгений, вы вот только что все это слышали своими ушами. Можно нам наиболее вкусные кусочки вот этой гениальной мотивации?
Ну, сейчас зачитает один из самых вкусных кусочков Екатерина. Я просто подведу к этому кусочку. Главный вопрос, который... Ответ на главный вопрос, который мы хотели услышать, это вопрос о том, были ли пытки. Суду об этом заявлялось практически на каждом заседании, и мы хотели услышать ответ суда, и когда уже вот читал мотивировочную часть приговора, самое главное было посмотреть, как оценил суд эти доказательства и эти ходатайства. И адвокаты просили назначить судебно-медицинскую экспертизу. Было заключение эксперта, в соответствии с которым следы электрометок можно было обнаружить и сейчас, даже спустя 2 года после того, как Дмитрия Пчелинцева и Илюшу Акурского пытали электрическим током, по их словам. И была ссылка на проверку военно-следственного комитета, который проходил еще в 2018 году, и суть которой состояла в том, что были опрошены сотрудники ФСБ и сотрудники СИЗО, про которых подсудимые говорили, что вот они их пытали. И вот у Екатерины есть этот кусок, как суд это оценил.
Да, собственно, вот цитата, да. Суд оценивает заявление подсудимых о применении недозволенных к ним методов ведения следствия как введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных первоначальных показаний, то есть когда они давали признательные показания под пытками якобы, и придание уголовному делу значительного общественного резонанса. Я думаю, что вот исходя из этого, собственно,
то есть сами себе метки каким-то образом ставили в камерах, да?
Слушай, я сегодня наткнулась, ну ты раньше наткнулась на этот телеграм-канал, есть некий такой... видимо, сообщество людей, которые искренне верят в то, что приговор вполне себе оправдан, мотивирован. Оно так и, ну, так и называется, дело сети, и там вроде как говорится о том, что все это московские адвокаты виноваты. Вот если бы они не приехали, то все было хорошо, и ребятам минимальные бы сроки дали. А тут вот общественность подняли, и вот получите от 6 до 18.
Слушай, ну там вообще...
Вот там еще масоны.
Там замечательный канал, потому что, да, там все это связано с масом, с масонством, с какими-то обществами заграничными. Там вообще все замечательно.
Ну, вот в том-то и дело,
губернатору что люди... нашему бы понравилось, кстати, про заграничные общество, это все они.
Ну да.
100%.
Нет, я просто... Найдутся люди, которые в это поверят. Потому что недавно мой знакомый утверждал, что помимо пистолета Макарова, который был найден у Васи Куксова, есть еще целый арсенал оружия. Там чуть ли не БТРы у них стояли уже заготовленные, чтобы на Красную площадь идти. Вот пока из Пензы бы доехали, наверняка их не поймали бы ни разу.
Но есть люди, которые верят, а которые непосредственно, кстати, из Москвы же приехали поддержать достаточно много народу. А
московское вообще... дело, да,
да,
ребята.
А как вообще оцениваете, много народу все-таки приехало? Или могло бы быть и больше? Все-таки вот недостаточно поддержки.
Я думаю, поддержка была исчерпывающая. Я живу в Пензе с 2002 года. Впервые за всю свою жизнь я... увидел, когда ты идешь по улице Московской, это было в воскресенье 9 февраля, накануне вынесения приговора, каждый пятый встречный человек идет с плакатом, свернутым в трубочку. То есть это было что-то такое. Вот улица Московская вся либо стояла в плакатах, либо люди шли с плакатами, свернутыми в трубочку. И через каждые 50 шагов стояли активисты, которые рассказывали городу, что здесь есть дело сеть. И многие горожане впервые узнавали о том, что в Пензе расследовалось.
Ты имеешь в виду одиночные пикеты, законные вот эти, да? То есть это были законные одиночные пикеты.
Но опять эти пикеты проводили московские активисты, не пензенские.
Не только пензенские тоже. Все смешалось в доме. Кстати, в эти два дня тут была такая суета, какой-то движ.
На прошлой неделе тоже, вот в канун вынесения приговора, вы представили целый фильм по делу сети. И Александр Уржанов, режиссер, по-моему, или сценарист, да-да, режиссер, он целый пост запилил у себя на Фейсбуке, где говорит о том, что все знают или хотя бы слышали про дело Ходорковского, дело Пусси Райт или Болотное дело, а есть такое дело сети. Про него никто из моих друзей и знакомых не в курсе, а прямо сейчас по нему вынесли приговор. 86 лет тюрьмы. Почему никто не в курсе? Ну, это не в Москве, это вроде террористы. После десятка взрывов в домах, в метро и далее, везде в эту сторону не хочется даже смотреть. Там пытки, про это отдельно не хочется знать и думать. И еще там ни у кого нет лиц. Там десяток обвиняемых, какие-то анархисты, антифашисты непонятные, не журналисты или режиссеры. И дальше он рассказывает как раз о том, что вот этот фильм для того, чтобы все знали.
Но у меня, кстати, сложилось впечатление, что наоборот. Ну, может быть, просто читаешь определенные какие-то источники, даже когда ты заходишь в соцсети, там вот, ну, с понедельника по среду хотя бы, вот, я обратил внимание на то, что там все, начиная, я не знаю, от Дмитрия Спирина, там, солиста группы «Тараканы», и заканчивая там Юрием Дудем, рассказывали про дело сети. До сих пор вот эти какие-то там сторис, они появляются. То есть не так это все на самом деле неизвестно. Неизвестно в Пензе. Вот в чем главная штука.
Ну, мне кажется, ты же сама недавно говорила о том, что... И спрашивала, кто из моих знакомых знает про дело, пензенское дело. И многие не знают.
Многие до сих пор не знают, действительно. Почему?
Может происходит? Быть, не знают, может быть, не хотят знать. Ну, вот если уж о нашем фильме, да, то действительно цель была такая, чтобы показать, кто были и кто есть эти люди, потому что о них сейчас почему-то многие говорят были, хотя они еще существуют, слава богу, живы и намерены
идти
до конца.
Будут.
Да, вот. Поэтому получается, что этот фильм, в общем-то, действительно должен был показать, и показывает его сейчас, смотрят активно люди, как мы видим на нашем YouTube-канале 7x7. Люди хотят увидеть, кто были подсудимые.
Да, друзья, если вам интересно, если у вас есть сомнения, зайдите на YouTube. Он не такой большой, на самом деле, там около часа,
50,
по-моему,
50
идет.
Минут, да.
Да, зайдите, посмотрите, как стать террористом, да, по-моему,
как у вас. Не стать.
Как не стать террористом, да.
Это очень важно.
Вбейте просто вот это название в строку поиска и посмотрите этот фильм. Потом расскажите о нем своим знакомым. это действительно рядом с вами. Мне кажется, что вот это дело, оно касается каждого из нас, потому что посмотрите на этих людей. Вот ну, я не знаю, это люди действительно из нашего ближайшего окружения. Это действительно не Ходорковский, не Пусси Райт. Это не какие-то, знаешь, там, знаешь, фрики, которые вот, или там политические активисты.
Знаешь, у наших спецслужб для каждого найдется мертвая проститутка в багажник, так что успокойся.
Ну, это да, наши спецслужбы отдельные. И наша полиция, кстати, тоже, она же у нас тоже выделилась и активистов задержала, которые приехали как раз в Пензу. 4 человека, по-моему, были сняты с поезда.
Да, и буквально мы это видели и снимали. Мы случайно ехали мимо вокзала, на самом деле, действительно, случайно. Вот ехали домой уже в 9 часов.
Это была судьба, да. Это не случайно.
И думали, ну, наконец-то мы едем домой, 9:30, что-то сегодня еще так рано. Вот, и тут на вокзале все это случилось. И мы буквально увидели, очевидцами были этих событий, насколько действительно физически применяли силу сотрудники полиции. К сожалению, к девушкам даже это было ужасно все видеть, наблюдать.
Там даже не девушки, там, мне кажется, девочки просто девочки, были. Вот девочки. Реально, прям мальчики и девочки, которых просто заломали и увезли там на 4 часа, по-моему, в...
Ну, сколько закон позволяет, настолько
увезли. Да, и там прозвучала вот эта гениальная фраза, которая сейчас тоже расходится по сети, о том, что правосудие, вы в Пензе. Какое правосудие?
Да, в Москве, кстати, шли пикеты с этими плакатами у здания представительства правительства Пензенской области, и вот именно с этой цитатой.
Но на самом деле точная цитата «Право на защиту вы в Пензе».
Ну, вот человек, который там был, да, знает точно. Но...
Нет, ну спектакль тоже был очень красивый спектакль, когда вместо подсудимых из зала суда выводили сотрудников. Мне кажется, это тоже как некая символичность, потому что 37-й год, мы все можем быть оказаться на скамье подсудимых.
Они понимают, да, что следующие они.
Мне кажется, надо им задуматься над этим, прежде чем следующее дело клепать.
Они уже примеряют, хочешь сказать, роль на себя? Хотят попробовать?
Они не хотят, вот в том-то и дело. Никто не хочет на себе эту роль.
Но попробуют.
Но уже попробовали.
Ну, я считаю, что вот оценивая со стороны действия силовиков, в какой-то степени эти действия, мне кажется, были оправданы, потому что действительно у забора стояло огромное количество людей. Это была, на взгляд правоохранителей, неконтролируемая масса. Что могло случиться, неизвестно. Могли ведь и дорогу автозаку перекрыть, как это было, например, во время протестов марша Навального 5 мая 2018 года. И, наверное, вот в целях безопасности у сотрудников полиции, у сотрудников ФСИН есть четкая задача доставить осужденных в следственный изолятор из зала суда.
Целыми невредимыми.
Да, поэтому они в рамках этой задачи работали. Но, Ольга, ты правильно сказала, это достаточно символично. Выводили после приговора и сажали в автозак сотрудников правоохранительных органов. Мне кажется, все судьба не зря делает. Символично, да. А ребята, на мой взгляд, из зала ушли победителями.
А ну, по-человечески чисто, как личности, вот какое-то свое сказали такое. Своими улыбками, своими глазами вообще ни одной слезинки, ни одного там следа уныния какого-то.
Ну, я видела несколько фотографий как раз с момента оглашения приговора. Я вот не скажу, что они были очень, как сказать, не то что воодушевлены, а... Их моральное состояние было видно, то, что оно достаточно подавленное.
Подавлено, да.
Потому что даже когда мы разговаривали с, господи, Павлом Чиковым из Агоры, он называл другие сроки. Он до 10 лет называл сроки, а здесь 18.
Но все, кстати, привыкли, что у нас немножко другие сроки, несмотря на то, что заламывают всегда много, все равно в результате даже всех политических дел дают, ну, чуть-чуть хотя бы поменьше, там, на год-полтора,
а здесь
на
побольше.
А тут вдруг дали практически все, по-моему, что
просили. Показательно довольно. Но...
Там, по-моему, только одному кому-то поменьше дали.
Нет, все точь-в-точь абсолютно, вообще слово в слово, как обвинение просило. Но вот, тем не менее, хочу все-таки, Оль, сказать, что Дима Пчелинцев, ему дали там 18 лет, да, он нашел себе силы еще улыбаться и маме там махать рукой, сказать, слушайте, ну я-то смогу, вы, главное, там тоже.
Ну да, вот в этой ситуации они еще же как бьют по не по самому человеку, которого обвиняют близким, в чем-то, да. А по близким бьют.
Но теперь апелляцию они уже будут ждать в местах, куда их отправили, да?
Приговор вступил, они уже, по идее, в СИЗО. Ну, возможно, всякое, как мы видим сейчас по московскому делу, да, вот бывают случаи, когда еще не дождавшись апелляции, кого-то куда-то уже места не столь.
Напомните мне, а вот эта вот с питерской веткой этого дела сейчас вообще какая ситуация?
С 25 числа начинаются, возобновляются заседания, и я думаю, что не случайно все это, опять же, судьи сказали, что никак не связаны дела в Питере и в Пензе, но мы видим, как только здесь у нас вынесли какое-то итоговое решение, то в Питере начинаются суды.
Может, интересно, это помочь питерскому фигуранту хотя бы чуть-чуть поменьше получить, чтобы не столько внимания к нему
побольше,
было?
Побольше. Я думаю, кажется, что это будет, да, именно основа судебный прецедент, на основе которого там пойдет дальше.
По максимуму дадут судебный.
Закручиваем дальше. Кстати, вот что интересно, на этой неделе, Оль, ты обратил внимание, не было ни одного практически поста по делу сети организации, запрещенной на территории Российской Федерации, в Телеграме, в Пензенском. Федеральный был весь заполнен ей.
Да, были несколько каналов, которые высказались, причем это были я не буду их называть, естественно, это были прополитические каналы, которые даже они сказали, что как бы что-то не то происходит, ребята, вы что делаете? Показывали фотографии как раз Васи и Лены Куксовых, где они очень, не знаю, смотрели они друг на друга или не смотрели, но было видно, что это расставание надолго, все-таки 9 лет общего режима. И единственный телеграм-канал, который что-то репостнул, это был «Желтый дом», он репостнул из телеграм-канала Дмитрия Фетисова, как я нашла, что это политолог, ну, видимо, не очень известный. И общественный резонанс, вот я сейчас зачитываю, общественный резонанс по делу сети привлекает внимание к Пензенской области за счет активного упоминания региона в информационной повестке. Помнишь, мы с тобой говорили, что губернаторы, которые сидят под федеральной повесткой, то есть проблемы уходят на федеральный уровень, они сейчас у нас немножко подгорают слегка так.
Один уже, кстати, подгорел сегодня, по-моему.
Да, буквально вот перед эфиром подгорел и улетел. Это окончательно ставит крест на шансах Ивана Белозерцева пойти на второй срок. То есть здесь опять все вот это вот завернули туда-сюда, ну, да, кстати, и вот как с масонами получилось. Хотели как лучше, получилось как всегда. Лучше бы вот молчали, ей-богу.
Ребят, мне интересно, вы теперь чем будете заниматься? Вот фильм вы сделали, очень долго на него работали. Будет вторая серия?
Возможно, есть такие задумки... Потому что у адвокатов будет очень много слов по поводу приговора. И я думаю, обществу тоже будет интересно увидеть анализ этого приговора.
Мы не знаем. Судебную кухню, потому что не обо всем могли адвокаты высказаться вот, да, в течение этих 8 месяцев. Что-то они обещали постфактум после. И сейчас нам абсолютно точно будет чем заняться. К тому же в Пензе есть много тем. Тут и Чемодановка уже подспевает с цыганами. Тут и Стрючков у нас тоже. Вот-вот
ну, сегодня про Чемодановку заявили, что все хорошо, признали эксперты бытовым конфликтом. Ничего у нас нет.
Которых из зала суда вместо ребят по делу сети выводили.
Насколько я помню, у них ознакомление закончилось буквально вот накануне с материалами дела, и сейчас вот как бы следующая стадия нас ждет, поэтому будет чем заняться тут даже вообще.
Но нет некой опустошенности, когда закончиваешь какое-то большое дело?
Удивительно, но нет.
Потому что оно не закончилось.
Потому что оно только началось.
Видимо, поэтому. Потому что мы тоже ожидали какой-то будет такой непонятка, наверное, пустота. Ее нет.
Я считаю, что дело сети только началось, потому что тот всплеск общественной активности, который начался после приговора, он показал, что вот судебный процесс это был только какой-то разгонной такой ступенью, но сейчас проснулось все общество.
Коллективные письма ученых, киношников, СМИ, я думаю, что это только начало. Медийные лица, там, такие фамилии.
А как сделать так, чтобы не загасла вот эта волна по активности, потому что как у нас всегда бывает, потом раз, и все забыли?
Ну, я думаю, журналистам неправильно давать такие советы,
да,
как это сделать.
Да, искусственно это не надо делать. Да, мы этого мне не кажется, делаем. Это само собой такое естественное, какая-то волна идет все-таки снизу. Помимо, мы уже не о пикетах, не о публичных акциях.
Ну, что на это влияет тогда, если не советы?
Ну, наша позиция, мы следим за тем, что происходит в обществе. Как общество реагирует на приговор? Если общество сейчас пошумит неделю и все забудет, ну, значит, таков наш выбор. Таков выбор общества, таков выбор всех людей и будущего детей этих людей. Ведь приговор по делу сети – это не просто приговор 7 мальчикам, которые бегали с палками по лесу и переписывались в чатиках о том, что там недовольны этим режимом, и надо бы его свергнуть. Дело сети – это приговор суду в какой-то степени, приговор следственным органам, и... который открывает глаза на то, как у нас велось здесь следствие по фигурантам сети и как это оценивал суд.
Горько, но...
Ну вот и последнее как раз. В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку фигурантов дела сети, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Только выхлопа-то опять будет ноль.
Мы будем следить за ситуацией. Спасибо большое, что пришли сегодня. Надеемся на то, что у ребят все будет хорошо.
До свидания.